Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соусь, і сёння мой суразмоўца былы спецназавец Ігар Макар. Ён былы намеснік камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МУЗ Беларусі Алмаз, старшы лейтэнант, які пасля сыходу са службы быў у камандзе Александра Казуліна, а з 2006 году ў палітычнай эміграцыі. Добры дзень.
Да, добры дзень, Ганна.
Ну, я прапаную сёння пагаварыць пра многія рэчы, а сярод іншага пра тое, як з'явілася вот гэтая практыка праганяць зняволеных праз шых з дубінкамі і трымаць людзей ля сцяны збіваючы, ды іншыя практыкі сілавікоў, якія мы штодня назіраем на вуліцах беларускіх гарадоў. Ну і многія гавораць ўжо пра тое, што магчыма вяртаецца сітуацыя гвалту 9-13 жніўня паводле ўзроўню гвалту. Якая ваша ацэнка як чалавека, які працаваў у гэтых структурах, чаму так адбываецца і ўвогуле ацэнка гэтага гвалту?
Да, значит, моё мнение, что значит, именно вот протестное настроение граждан, оно всё равно не вечное, и понятно, что у государственной машины, у силовых структур намного больше функций и способностей, и выживание вот в этой ситуации. Поэтому, у Лукашенко есть цель, подавить полностью все протестные акции. И чем меньше народа выходит, тем больше работают сотрудники. Я общался, в частности, с сотрудниками ОМОНа. Они очень сильно уставшие, поэтому они делают все, чтобы эти митинги и протестные акции просто закончились. Поэтому задержание будет... Чем меньше народа выходит, тем будет больше задержаний, чтобы народ просто не выходил.
Вы з'ехалі, я так разумею, у 2006 годзе і падтрымліваеце пэўныя кантакты з супрацоўнікамі, так?
Да, конечно.
А маглі б вы патлумачыць, ну, мы бачым на відэо шмат розных людзей, хтосьці ў чорным, хтосьці падпісаны ОМОН, хтосьці не падпісаны, ёсць людзі ў аліўкавым, ёсць рознае адзенне, розная зброя. Як зразумець, хто дзе працуе? Ёсць увогуле людзі ў цывільным адзенні, не разбярэш, супрацоўнікі гэта міліцыі, не супрацоўнікі, хто ёсць хто?
Да, значит, весь силовой блок, который направлен на подавление мирных акций, значит, там подключены подразделения, то есть, ну, понятно, что ОМОН, значит, спецподразделение МВД «Алмаз», подразделение КГБ «Альфа», значит, внутренние войска 32-14-54-48, в которые 32-14 входит еще подразделение СОБР, это внутренние войска. И, значит, также подключена 5-я бригада из Мариной Горки. Значит, туда входит 4 отряда разведывательных. Значит, 5-й отряд это спецсвязи. И 6-й отряд, он просто называется особого назначения. Значит, у ОМОНа одежда черный камуфляж с экипировкой на груди и на спине есть зеленые треугольники с номером. Значит, оливковый камуфляж это значит алмаз и альфа. Единственное, что у алмаза есть отличие, у них на плечевом суставе есть светоотражающая желто-оранжевая повязка. Значит, такая же экипировка. Ничем не отличается, как у Альфы. Значит, и внутренние войска, значит, у них камуфляжная форма одежды с такой же экипировкой, как у ОМОНа. В принципе, больше ничем они не отличаются. И хотел бы сказать насчет гражданской формы одежды. Есть как у ОМОНа, как у Алмаза. Просто в гражданской форме одежды работают, их не различишь. Единственное, что у них только может быть одет бронежилет, экипированный спецсредствами дубинкой, наручниками и маска. Все, больше ничего.
А на якіх функцыях, якія падраздзяленні задзейнічаны? Вось, хто стаіць каля стэлы, хто людзей не пускае, не дае сабрацца на мітынгу, хто затрымлівае? Ёсць нейкая закономернасці, якія падраздзяленні чым займаюцца? Ну, вы калі бачыце, можаце гэта зразумець, так разумею.
Да, конечно. Самае главное это, значит, в местах большего скопления людей, именно там, где проходят самые непосредственные протестные мирные акции. Там задействуется ОМОН и внутренние войска. Значит, основные улицы, которые значит, идут к центру, они просто блокируются, и там уже находится Альфа и Алмаз. Значит, 5-я бригада из Мариной Горки, она привлечена больше, значит, к созданию такой видимой силы, потому что они вооружены уже огнестрельным оружием, значит, и для большей массовости, но ее никуда не применяют. То есть, ну, если ее применят, это уже будет, ну, что-то уже очень серьезное.
Але апошнія маршы, ну, все звернулі ўвагу, людзі са зброяй ходзяць і нават на накіроўваюць на пратэстоўцаў.
Да, это, значит, это помповое оружие, автоматическое огнестрельное оружие никто не направляет. Это помповое оружие, значит, которое стреляют с резиновой пулей и с картечи. И стреляли, в частности, Тарайковского, это сотрудник «Алмаза», который стрельнул и был летальный исход. Это было помповое ружье, которое применяется только от 50 метров. И об этом должен знать каждый сотрудник. Не понимаю, почему «Алмаз» стрелял, там было до Тарайковского примерно около 20-25 метров, что и привело к летальному исходу.
Ігор, давайте вельмі важна, каб мы вас прадставілі нашай аўдыторыі, каб людзі зразумелі, хто вы, якая ваша кампетэнцыя, як вы самі прыйшлі ў спецназ, калі гэта было, якую кар'еру вы там зрабілі і чаму вы яго пакінулі?
Значит, я служил в 95-96 год, служил в спецназе погранвойск, ММГ, мотоманеверная группа. Значит, после у меня был мой начальник по специальной подготовке, значит, который ушел еще в момент моей службы в охрану президента Лукашенко. Значит, ну, я всегда всю жизнь занимался спортом, участвовал на всех соревнованиях. После армии я, когда пришел домой, значит, я очень хотел поступить работать в «Алмаз». Значит, у меня там с 32-14 работал там, служил хороший друг, и он уже устроился работать в «Алмаз». То есть, ну, я когда приехал из Гродно, сам я в Гродно жил, значит, приехал в «Алмаз», то есть мне сказали, что нужно пройти какую-то практику, хотя бы понять, что это такое, и в Гродно...
Это антитеррористичное подразделение.
Да, так, да,
«Алмаз», основная да, мета, да. Это когда есть погроза терроризму, погроза жизни людей, так?
Да, да, совершенно верно, да. Тогда мне заместитель командира отряда, тогда был Бирюков, он мне посоветовал уехать назад в Гродно, значит, устроиться вот в отряд милиции быстрого реагирования, есть такой, значит, поработать, понять, как что, и потом к этому вернуться. То есть, ну, я приехал, естественно, я, значит, пошел в ОМОН, значит, прошел весь отбор, устроился в ОМОН и работал там примерно около года. После чего у меня пришел приказ, и отозвали работать в «Алмаз». Так как вот я начал свою карьеру в «Алмазе», я проработал практически больше 5 лет. Уволился старшим лейтенантом.
А какие основные ваша праца там была, что вы робили?
В «Алмазе» было задержание особо опасных преступников, охрана высших государственных лиц, значит, и борьба с терроризмом.
А на акциях в уличных не были вы задействованы, эти были?
Был, значит, это не входит в функции подразделения абсолютно, но за все время моей пятилетней работы в «Алмазе» один раз мы были привлечены, значит, со всем огнестрельным оружием полностью. У меня их было 3. Пистолет, значит, автоматическое МП-5 и УЗИ. Мы тогда все, значит, вооруженные, экипированные, значит, приехали в резиденцию президента и ждали в двух микроавтобусах. Значит, как я понимаю, там тоже была какая-то акция, но мы пробыли буквально, может быть, около 3-4 часов и с резиденции президента просто уехали, потому что все закончилось. Если бы не закончилось, ну, то есть, как бы, это было в 2000, наверное, втором или третьем году. То есть, уже тогда это применялось, Лукашенко.
Так это вот повод для вашей информации, насколько часто и когда стали так вот, ну, мэтанакіравана «Алмаз» до массовых акций выкарыстоўваць?
Где-то примерно с 2002 года, 2004, 2006 год уже было очень жестоко, потому что я тогда был уже в Сказулином, я занимался его безопасностью и видел всю эту полностью работу. особенно в ДК железнодорожников, когда Козулин приехал на всенародное собрание, там очень серьезно всех избили. Мне удалось уехать, скрыться, потому что Козулин меня с собой не взял, он, видимо, это все предвидел, но работал МАЗ очень-очень жестоко. У меня даже есть даже заявление от алмазовцев, именно от боевых сотрудников боевых групп, где они пишут, что его Козулин ударил там в грудь, в живот, там, что ему очень болит. То есть, ну вот, я это сохранил, я когда-нибудь это опубликую.
А вы уже сошли со службы, коли пошли к Козулину? Да. Что стало причиной, что вы покинули эту працу и, да, и пошли до Козулина?
Да, в Алмазе я когда работал, когда меня назначили на должность замкомандира боевой группы, значит, у меня было очень много несогласий с руководством Алмаза. И как бы это все привело к тому, что я просто уволился. Но я тогда уже общался с Козулиным. И мы когда с Владиславичем, с Александром Козулиным разговаривали, он сказал: Игорь, абсолютно не заставляю, не говорю ничего. То есть просто подумай, будешь со мной, будешь со мной. Будешь продолжать работать, можешь работать. Я уволился.
А коли вы з'ехали, з якой причины з'ехали, ці гэта адбылося уже пасля арышту Козулина тады 25 сакавіка, ці раней?
Нет, я раньше уехал. Значит, мне практически перед выборами постоянно звонил на мобильный телефон Николай Карпенков, он тогда был командир отряда. Значит, для встречи поговорить, он очень хотел, чтобы я ушел с политики, потому что я бывший сотрудник «Алмаза», я там порчу лицо подразделения там, и т.п. и т.д. И я в один день, когда я собирал информацию всех сотрудников по поводу всего беспредела, который творится, я как-то поехал к моему очень близкому другу. Это Дмитрий Шахраев. Он сейчас начальник службы безопасности президента. Значит, я к нему приехал абсолютно по-дружески. Я с ним поговорил. Он тогда был личным адъютантом Лукашенко. Мы обо всем поговорили. То есть, в принципе, из разговора я понял, что как бы ни он сотрудничает с ним, ни я с ним не буду. У нас просто остались дружеские отношения, и я уехал. Но, естественно, об этом узнали, потому что, видимо, или за мной, скорее всего, что за мной следили. Мне тогда позвонил Карпенков, я приехал на встречу, я с ним очень серьезно поговорил, очень серьезно. В итоге он мне сказал: или ты уйдешь, или побереги свою мать. То есть, он мне дал понять, что будет все очень-очень плохо. И я договорился с ним, что я все компроматы готов передать. И он сказал, что тогда он мне сделает встречу. Но эта встреча будет очень серьезная. То есть ты к этому готов? Но я сказал, что я готов. У меня выбора как бы не было. И он мне, значит, через там какое-то время, я тогда встретился с министром внутренних дел Владимиром Наумовым. Когда я встретился с ним, значит, мы разговаривали более 2 часов обо всем полностью. И я умудрился этот разговор записать. Не буду говорить, каким способом. Но, в принципе, я как бы готов его опубликовать, потому что я немножко публиковал, я давал Олегу Алкаеву отрывки из разговора. Но мы договорились с Наумовым таким образом, что, значит, я все компроматы, они у меня находятся в Польше, значит, я еду в Брест, значит, они тоже меня там встречают, я это все привожу, отдаю и расходимся, я в политику больше не лезу. Значит, после этого после нашей встречи с Наумом, я, естественно, поехал к Козулину. На следующий день Козулин сделал встречу с семью, было 7 послов Евросоюза: Словакия, Англия, Польша, Германия, Чехия, вроде бы, Литва, то есть 7 послов. Значит, я поставил запись, еще французский посол был. Значит, поставил запись, они все это послушали. То есть Наумов там на записи мне прямо сказал, что, значит, Козулина посадим, следующую будешь ты. То есть, в принципе, выбора-то нету. Значит, и меня вывезли в Москву на самолет, и литовский посол, тогда был Пьетрас Вайтекунас, он согласился, значит, взять меня в Литву и дать политическое убежище. Я так улетел. Через некоторое время, значит, я разговаривал с бойцом подразделения «Алмаз», который мне рассказал, что на ту встречу, когда я договорился с Наумом встретиться и передать всю информацию полностью на чиновников, на высших лиц, значит, поехала группа «Алмаза», причем группа, которой я руководил, на мое задержание, и была дана команда полностью с моей ликвидацией. Ну, то есть, естественно, в машину положили бы либо оружие, либо наркотики, все это было бы показано по телевизору, вот какая оппозиция, как они получают деньги, как они это все делают, и т.п. и т.д.
Игорь, вы зараз назвали имя Карпякова, это вядомое имя теперь кожному белорусу. Все да. Было вельми широко распаўсюджено видео, как он бил шкло кавярни, куды протестоўцы забежали. Это он фактично особисто удельничал у полевании на протестоўцаў, ну и вядомые его заявы. Как бы вы могли характеризовать этого человека, с яким вы працавали? Некоторые сейчас довольно шчыльно працавали, я так разумею, так?
Да, Николай Карпенков, когда я работал в «Алмазе», значит, он на то время руководил СБП, службой безопасности президента, там, спецотделом. И они переходили в «Алмаз» к нам на базу тренироваться. Значит, ну так волей судьбы получилось, что командир ставил меня на тренировку и еще некоторых ребят, но... Как бы я тренировал, то есть я показывал все, что умел, все, что мы делали, и т.п. и т.д. И вот то, из-за чего я говорил, что у нас с руководством было немножко разногласие, потому что мне потом кое-какие люди из «Алмаза», из руководства говорили, что вот, ну, не показывай то, не показывай то, там попроще так что-нибудь сделай, там, и т.п. и т.д. То есть, ну, я не делал это, я тренировал. Поэтому у меня с Николаем как бы сложились очень хорошие отношения, он всегда меня уважал, и когда в отряд они приезжали, он всегда просил, может там Макар нас потренировать. То есть человек очень преданный, Николай Карпенков очень преданный человек, особенно Лукашенко. То есть он его никогда не предаст, он будет делать все, но это человек выгоды. Он готов из-за должности просто пойти по головам. Значит, на сегодняшний день, как бы и зная раньше, что общаясь с людьми, то есть, ну, Карпенков, это его просто, ну, наверное, мечта быть министром. Поэтому он сейчас делает все, чтобы, ну, получить эту должность. В принципе, он по должностям шел только благодаря своему блату, знакомству и т.п. и т.д. И, кстати, Наумов стал начальником службы безопасности президента. Это именно с подачи Карпенкова, Николая Карпенкова. Но дальше уже Наумов там стал министром, это уже его заслуги, там просто так получилось. Мне об этом сам Наумов говорил. А Карпенкова я могу сказать, что вот как бы то, что в отряде было в 2006 году, то, что мне рассказывали ребята, то есть он прямо давал команды, и даже если вдруг что, даже стрелять, принять огнестрельное оружие. То есть это, в этом плане я его не уважаю.
А теперь, я так разумею, иншее поколение людей служит у «Алмазе», але некоторые из тех, с кем вы працавали ранее, есть, застались,
да,
так?
Да, команда.
А як бы, что вам вядома про настрои у гэтым подразделении, что люди, якія выконывают, ну, все же это не уластивая им функция, они антитеррористичная организация, так, это не с мирными демонстрантами, да. Треба змагаться. Что думают люди, якія гэта робят? Что вам вядома про гэта?
Ну, я могу сказать не только про «Алмаз», а, в принципе, пробежаться просто по всем, коротко по всем подразделениям. Значит, хорошее настроение только у людей, я бы их назвал таких кабинетных, то есть это следователи, значит, участковые, там какие-то оперуполномоченные. Они понимают, что делать вот эту вот работу грязную и что за нее потом нужно будет отвечать. В таких подразделениях, как ОМОН, «Алмаз», «Альфа», «СОБР», «Внутренние войска». То есть, ну, «Внутренние войска» не берем, потому что это срочно, это срочники. А там, где контрактники, они этого не понимают. Настроение в ОМОНе, «Алмазе», там, в «Альфе», в «СОБРе» абсолютно неадекватное. Они об этом не думают. И я могу даже больше сказать, что с ними разговаривать на, допустим, там, языке какого-то ультиматума, там, возьмитесь за свою голову, там, подумайте о людях, т.п. и т.д., это уже не идет. Они сейчас, Лукашенко добился разделения вот именно силового блока с народом. Вот это у него получилось. И он, в принципе, подразделение уже втянул в такую агрессию, которая проявляется с каждым днем все больше и больше. И самая причина, почему вот именно вот люди этого подразделения вот на это идут, это абсолютная тотальная безнаказанность. Это продолжается уже 26 лет. То есть никто ни за что не отвечает. Поэтому на языке нормальном разговаривать с ними нельзя.
Я так, ну, не профессионал, натурально, но я так разважаю, что коли ты бачишь человека без зброи, ну, видовочно мирного, Это просто так взять і почать збивать? Ці як гэта адбываецца? Ну, вот вы, наприклад, бы змаглі гэта, ці магчыма вы рабілі гэта, маглі б такое зрабіць? Ну, я разважаю, канешне, з пазіцыі звычайнага чалавека, не вайсковага, які выконвае загад, перад якім нейкія задачы стаяць, але тым не менш, ну гэта пытанне павінна стаяць перад чалавекам, які мае зброю, які мае дубінку.
Да, я работаю в Алмазе, я не помню, какой это был год, но я тогда еще был, то есть, ну, молодой боец в группе. И мы тогда ездили по тюрьмам еще в то время, когда еще только-только Алмаз переименовали в антитеррористическое подразделение. Значит, было такое на практике. Значит, почему я согласен с тем, что сейчас происходит там в изоляторах, там, в частности, на Крестина. Значит, когда мы приезжали в некоторые тюрьмы, значит, нас выстраивали на коридоре в две шеренги. У нас тогда были дубинки, потому что на территории тюрьмы или там СИЗО с огнестрельным оружием даже сотрудникам заходить нельзя по системе безопасности. Значит, нас выстраивали в две шеренги, значит, открывалась камера, значит, называлась фамилия заключенного, значит, на выход и бегом в обратную сторону. Значит, они пробегали, значит, и мы все дубинками их просто, ну, кто как мог, так и избивал. Значит, так же делалось второй, третий, то есть там, если четыре заключенных...
И так, и матом нецензурно так само кричали?
Конечно, да. Потом они там корчились от боли на той стороне, потом, опять же, называлась эта же фамилия, и в камеру бегом. Ну, естественно, они уже зная, как это все происходит.
Давайте удакладним, это у турме, калі магчыма сказаць, які год, что за люди были, які там сидели?
Примерно где-то это был, может быть, 2000, может быть, 2001 год. И, насколько я помню, это было в Жодино, насколько я помню. Да, скорее всего, в Жодино. Но мы туда приехали, и начальник тюрьмы, значит, сказал, что нужно там, вот там, показать. Мы там, значит, проводили занятия, свои тренировки. И потом начальник тюрьмы, значит, сказал, что нужно там показать силу, потому что есть люди там, которые не согласны с режимом, там где-то там что-то делают плохо, там и т.п. и т.д. И это где-то было, ну, наверное, камер 5-6. То есть избивали жутко. Вот, ну, я говорю, что становились две шеренги, и это практикуется. Это практикуется и в ОМОНе, это практиковалось в Алмазе, это абсолютно, абсолютно без всяких проблем. Второе, что было...
Да, пробачьте, я вас перебью. Да. Чому про гэта, ну, так широко стало вядома, только теперь, когда люди поглядели, жахнулись, просто колены побачили это видео за Крестина, чи никто не рассказывал с тех людей, какие у турме, чи лишилось за норму, чому вот практика выглядая, что ни одного, ну, больше за 10 годов так у Беларуси, и, ну, про гэта широко невядома, как вы меркуете?
Но почему это не публиковалось? Потому что, в принципе-то, раньше этого не было. Если там были какие-то случаи, там они, в принципе, огласке не предавались.
И это не политично мотивованные были изневоленные, так худшее
да, слово? Да, 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 да. Значит, когда сейчас вот такое вот пошло сплочение народа и... Значит, именно вот на борьбу с самим же, со своим народом стали вот такие вот структуры, как ОМОН, они все озлобленные, поэтому как бы, ну, некоторые их понимают и оправдывают, что мы здесь там работаем сутками, у нас казарменный режим, потому что мы там каждое суббота-воскресенье там ждем этих акций, то есть нам это не нужно, там это по и т.д. Они получают абсолютно маленькую зарплату, никто там ничего не доплачивает. Первое время когда-то там мне говорили, что что-то там и платили за каждый день, но сейчас никто абсолютно ничего не платит, и нету денег, и не заплатит. Поэтому они как бы озлоблены, но применять силу, то есть у нас в Алмазе была такая практика, и, в принципе, нас этому учили. Значит, да, жесткое задержание бандитов, преступника, это, конечно, по-другому никак, потому что на кону стоит твоя жизнь. Но когда ты одел наручники задержанному, независимо, кто бы он ни был, все, прекращается абсолютно любое действие. Человек в наручниках, он безоружен, он в наручниках, его нельзя ни бить, ни издеваться абсолютно. То, что делает ОМОН, это просто бесчеловечно. Я за это даже никакой критики не поддается.
Вот то, что вы рассказывали, было у турме со звычайными зняволенными, коли праз гэты шыхт их прогоняли с дубинками. Ну, это да. Был загад. Но да. Выглядая, что теперь вот такое обыходжение с людьми, с протестовцами, это загад так само. Это не якая не самодеятельность.
Конечно. Это, ну, понимаете, когда подразделение, и в принципе это применяется, как вы понимаете и видите уже или в тюрьмах, или в изоляторах. Значит, когда и это применяется именно не против одного человека, не против двух, а против, ну, большого количества. Значит, когда протестующие задержаны, они находятся в изоляторе, их там 10-12 человек, это, ну, скажем так, это самое простое. Это просто стать в две шеренги, по одному прогонять, просто избивать дубинами, и это как бы, ну... Лучше ничего не придумаешь, потому что то, что делали мы в тюрьмах, когда именно касалось одного, там двух человек, это значит, держали за руки, просто из двух сторон дубинами били. Человек просто по стене сползал, но это было просто месиво. Это, ну, как бы, это было очень жестоко, но я думаю, что сейчас такого не делают.
А как вы, коли это робили, как вы себя отшивали?
Никак. Никак. Просто был приказ и. Абсолютно никак. Просто делал и все. Но когда я служил уже дальше, год, два, там, три, четыре, значит, я почему с руководством Алмаза был очень не согласен, и у меня один раз было такое, что я сильно ругался, когда проходили отбор те, кто хотел поступить в Алмаз. Значит, я всегда каждый отбор я тоже отбирал людей. То есть, ну, особенно, ну, это полоса препятствий, а потом были спарринги. И вот когда были спарринги, я просто смотрел, как, ну, наши вот ребята с Алмаза, они были такие особо одаренные, которые просто людей калечили. Был один парень из СБП, службы безопасности президента, который хотел в Алмаз. Ну, он натренирован, ну, конечно, когда ты выходишь уставший, против тебя там человек там тренированный и с там более лучшей физической подготовкой, ну, не нужно его бить. А было такое, что у него была поломана спина, то есть, ну, там жуть. И я это когда высказал, мне сказали, не твое дело. Типа, не если, говорю, ребят, ну, вы же делаете людей калеками. На это никто не обращает внимания абсолютно.
Ігор, ми бачили фотоздымки з Советского районного управления внутренних справ, маршу в неделю, коли люди, это, я так розумію, з добовненьких зняли, коли люди стоять для стяни, поднявши так руки, ну і стоять, як люди, які про згода пройшли, розказували, можуть опять 6 годин стоять. Это так само такая практика шматгодовая?
Да, да. В ОМОНе я когда работал, значит, ну, естественно, это делалось с задержанными, которые, ну, совершали там, скажем так, или преступление, или правонарушение. Значит, там, допустим, одного или двух или трех человек, которые задержаны, ты их просто ставишь к стене, поднимаешь руки вверх, и он просто стоит. Он может стоять так полчаса, минут 40, все, больше не может. Когда руки опускает, ты просто ему даешь дубину, и опять руки подает. Ну и вот человек так, ну как скажем так, через такие вот страдания, просто выбиваешь какие-то показания, ну, чтобы он написал правду. То, что делал, и, допустим, то, что не делал. Вот и все.
Як вы теперь на все это глядите, вы не працуете теперь у такой структуры, вы у политической эмиграции находитесь, вот брали недавно удел в Конгрессе белорусов в свету, а вы хотите, говорите про то, чтобы народовать некоторые материалы. Як вы глядите на то, что робят люди, ну, ваши былые поплечники, так? Какая ваша ну, и человечья, и правовая оценка к этому?
Скажем так, что я очень серьезно осуждаю их действия и даже скажу больше, что они просто совершают преступление. То, что, допустим, совершил сотрудник «Алмаза», который значит, выстрелил в Тарайковского, это преступление, за которое можно дать высшие меры наказания. Также было еще два раненых, о которых говорят в силовых структурах. Они были помещены в больницу, но их врачи откачали. Они тоже были ранены резиновой пулей. Абсолютно неадекватное поведение, потому что сотрудник подразделения, особенно «Алмаза», то есть там люди подготовленные, не знать, что помповое ружье, оно применяется от 50 метров. То есть оно предназначено именно для остановки какого-то противоправного действия и, наверное, больше даже остановочного действия. То есть от 50 метров. Ближе 50 метров это может нанести смертельный исход, что, в принципе, мы это и увидели. Человек был с поднятыми руками, есть полностью видео подтверждение, то есть применение вот этого огнестрельного оружия, но почему-то никто ничего не делает. Поэтому мое мнение — это расследовать каждый эпизод, брать просто видеофакты, значит, устанавливать личность, это все готовить к производству для суда.
А вы говорите про то, что поводле ваших границ люди вельми стомленные, люди вельми злые, вельми хочуть спыніць гэта ўсё, так, спыніць гвалтам. А ці ну, якім спосабам ці ёсць такі спосаб, ці ёсць такая магчымасць з імі можна размаўляць, ну, каб гэтага не было, ці такога спосабу няма?
Нет, нет. Уже я пытался, может быть, уже порядка месяца назад, когда был особо такой вот уже накал, когда я, сидя дома, смотрел видео с каждой акции. И просто, ну, я в жизни много повидал, но у меня даже мурашки шли. То есть, ну, людей просто, девушек, парней в майках, налетает 5 ОМОНовцев, просто избивает дубиной. Ну, это просто страшно. Разговаривать. Я пытался поговорить со своими друзьями, в частности, даже те, которые сейчас в органах работают, чтобы поговорили с сотрудниками, ну, конечно, не Алмаза, там, Альфа, потому что это совсем другие подразделения, а именно те, кто непосредственно участвует в вот этих вот разгонах акций и задержаниях, то есть сотрудниками ОМОНа. Значит, мои коллеги, друзья поговорили с сотрудниками ОМОНа, после чего они мне сказали, что Игорь, абсолютно, даже не нужно разговаривать, и ничего не, вот, допустим, можно там посмотреть на Ютубе там ролик Прокопьева, значит, про там Сережу. Да, все красиво, нормально, но это сейчас не действует абсолютно. То есть выкладывать там какие-то там просьбы, чтобы там не избивали протестующих, это же мирная акция протеста, это же ваш народ, вы же, они же вам платят зарплату, вы же бюджетники, это уже не действует. Сотрудник ОМОНа сказал, значит, в одном разговоре, что они все понимают ситуацию, абсолютно. Значит, но не делать этого они не будут, потому что они уже сделали столько, что уже назад дороги нету. И он конкретно сказал, говорю дословно, что на сегодняшний день мы как на войне. Для нас все, кто выходит на улицу, вот на эти мирные акции протеста, это враги. И мы будем стоять до последнего. Ну, естественно, мой друг сказал, что ну, это же плохо. Вас же кинет. Ну, Александр Григорьевич Лукашенко, вас же кинет. Так было с Беркутом, значит, в Украине. То есть так было с ОМОНами после распада СССР, с Рижским, там, с Вильнюсским. Абсолютно одинаковая ситуация. И он говорит, да, мы это тоже прекрасно понимаем. Мы понимаем, что он нас кинет. Но мы сейчас уже стоим как друг за друга. И мы будем стоять до конца. Но за дороги нет. Вот такая вот ситуация.
А як шмат таких людей, як вы, якія сышли не у гэтай системе? Ну, не у гэтай гады, а там 3-4 гады тому. Ці ёсць такие люди? Ці цяпер, можа, з'явіліся?
Есть те, кто со мной работал в Алмазе. Они сейчас на гражданке. Практически все где-то работают. В основном в России. На заработках, то есть у всех семьи, никто в политике не участвует абсолютно. То есть, ну, ни один человек, который именно вот уволился, не, допустим, не сказал, что там чем-то помочь, там какой-то информации, то есть, ну, абсолютно далеки от этого.
Мы бачим, что працуюць людзі ў чорным, людзі ў аліўкавым, все спецпадразделення, якія вы пералічылі, вельмі жорстка, вельмі брутальна, з кожным новым маршам у іх все больш, яны все больш падрыхтаваныя, яны ведаюць, як не даць людзям сабрацца, яны ведаюць, як разганяць все больш затрыманых. Што рабіць людзям, якія хочуць працягваць мірны пратэст, які працягваюць выходзіць на вуліцу? Якая ваша парада, як чалавека, які ну, быў такім, як яны, хаця гэта зусім іншыя, так разумею, былі спецпадраздзяленні, таму што гэта ўсё ж ранейшыя гады. Але тым не менш, што б вы маглі сказаць людзям, якая ў іх, як ім абараніцца, так? Ці проста ісці, ведаючы, што ну, яны кожны з іх можа быць ахвярай, у яго можа вось так трапіць і куля гэта гумавая, яго могуць пакалечыць, яго могуць затрымаць, ну все што завгодна. Што б вы ім параілі?
Да, я разговаривал с людьми, которые сейчас работают в системе, которым тоже это уже изрядно поднадоело. В принципе, и надоела и силовая структура, и надоела те, кто выходит. То есть, ну, просто вся вот эта вот ситуация. Но, как бы, я лично сам бы хотел бы сказать вот к тем людям, которые выходят на протестные акции. То есть, ну, первое, что я бы хотел сказать, это огромное спасибо. То есть, вот ту сплоченность, которую они показали, это, ну, у меня даже слов нет, потому что я понимаю, что есть белорусский народ и есть белорусы как нация. Хотел бы сказать, что каждый, вот кто выходил, кто выходит на акциях, он может сейчас прийти домой и просто сам подумать. Потому что даже уже то на сегодняшний день, вот до сегодняшнего дня, то, что было сделано, это уже огромный-огромный большой плюс. Но подумав, в принципе, каждый может решить для себя, нужно ему это или нет. Если он готов выходить, нужно выходить, но нужно только мирная акция. То есть выходит, да, конечно, будут задержания, может быть, будет жесткое задержание, там, будет СИЗО, штрафы и т.п. и т.д., но это нужно просто как-то перетерпеть, потому что основная борьба за то, чтобы ушел Лукашенко, я думаю, что мы сможем, и мы выиграем. Лукашенко уже не удержится у власти. Самое главное, что я хотел бы еще добавить, что ни в коем случае я хочу просто обратиться к людям, наверное, больше к молодым, то есть те, которые видят, как страдают там, даже их матеря, там, не знаю, отцы, там, друзья, там, еще там какие-то и т.п. и т.д. То есть те, которые, может быть, не самовольно по своей судьбе хотят что-то сделать, то, что, допустим, ну, накажет там сотрудников ОМОНа или что, то есть, ну, как типа как радикально настроен. Ни в коем случае нельзя это делать. Это будет провокация, и это будет на руку Лукашенко. Нужно только мирная акция, абсолютно. Терпеть до последнего. Даже если выйдет 100 человек, это уже будет хорошо. Просто стать в цель, ничего не нарушая, ничего не разбивая, просто мирная акция. Постояли, разошлись, все. Если каждый сделает хоть что-то, по чуть-чуть дома, пусть вывесит флаг, там, пусть там напишет что-то в поддержку какого-то там человека, друга, соседа, там, брата, там, еще там каких-то своих родных, близких. Это будет все, это все в общую личную копилку.
Вы сказали про максимальные провокации, по державному телебачению говорить и головные силовики, ты что-нибудь вам ведомо про то, какими могут быть провокации, чего треба людям остерогаться?
Да, в самом начале, перед, значит, со самими выборами, значит, ко мне обратился мой анонимный источник из структуры и рассказал, что, значит, готовится провокация, значит, СБП, Служба безопасности президента, значит, тренируются снайпера, значит, не только снайпера именно со снайперскими винтовками, а и с автоматическим оружием, там, с пистолетами. И, значит, был один человек на стрельбище и увидел, что они стреляют по мишеням, которые сделаны в виде сотрудников ОМОНа. Значит, и он сказал, что будет провокация, именно выстрел сотрудника ОМОНа, и будет применено, то есть, и гостение, огнестрельное оружие, и акция будет уже разгон очень серьезный, даже с применением армии. То есть я когда это узнал, то есть, ну, я, значит, хотел это все быстро опубликовать, но не сильно получалось, потому что все думали, что это уже с моей стороны провокация какая-то. Но еще раз повторюсь, что Дмитрий Шухраев, который сейчас начальник службы безопасности президента, очень мой близкий друг. Так получилось, что мы сейчас находимся по разную сторону, но мы, в принципе, остаемся друзьями. И я не хотел, он меня много в отряде, именно в Алмазе, он был, ну, скажем так, даже моим учителем. Я с него брал пример, и даже было такое, что он меня кое-кого защищал, ну, в частности, от Наумова. Поэтому у нас с ним такие очень близкие отношения, и я не хотел, чтобы он совершил преступление, потому что если бы была эта провокация, и это бы было доказано, то есть, ну, это понятно, что это не было бы режима Лукашенко, это уже было бы тюрьма. Поэтому, как бы, буквально за 2 дня до выборов в Бельгии и во Франции согласились это напечатать, это все напечаталось, и, к счастью, этой провокации не произошло, поэтому, как бы, это, ну, удалось избежать. А так, я думаю, что провокации, в принципе, если протесты не закончатся, провокации будут.
Як ви міркуєте, коли протести закінчаться, що може бути?
Как я разговаривал с сотрудниками одной спецслужбы, значит, мне человек сказал таким образом, что, говорит, Игорь, если, значит, у Лукашенко есть время, когда нужно закончить именно вот эти вот акции протеста, и, судя по всему, это где-то до Нового года. То есть, ну, если этого не произойдет, будет провокация такого плана, что в любом подразделении, в Альфе, в Алмазе, может быть, даже в ОМОНе, будет просто дана команда, значит, на отобрать именно подготовленных сотрудников, значит, и использовать просто огнестрельное оружие. То есть, ну, в качестве того, как, допустим, как протестующие, там, не знаю, по ОМОНу, еще по кому-нибудь. То есть, ну, именно с летальным исходом. Тогда уже будет все совсем по-другому.
Не вельми приемные и страшные речи вы рассказываете.
Я говорю, да,
ну, тут и гарантии великой, мы так само до этой информации, мы можем только, ну, так, сдогадываться, правдивая она, неправдивая. А как вы могли под, ну, вам могут закинуть, ну, так само, что вы и провокатор у некоторой ступени, что с этого с вашего боку, как бы вы отказали на такие закиды?
Я скажу по-простому, если... Как вы говорите, скажу, что я провокатор, то, в принципе, если посмотреть все 26 лет правления Лукашенко, ну, я думаю, что любой сотрудник на сегодняшний день, любой сотрудник любого подразделения, спецподразделения, следственного комитета, там, любой оперуполномоченный, любой, они все понимают, что совершено огромное количество преступлений в застенках МВД, КГБ, высшие лица власти готовят преступления. И эти преступления совершаются. И этому всему есть доказательства. Я еще раз как бы подтверждаю свою позицию, что я готов какие-то там данные и факты опубликовать, чтобы это увидели, первое, граждане страны, а второе, чтобы это увидели сотрудники. Но я уверен, сотрудники об этом знают. Но они не знают, может быть, просто такого масштаба, о котором можно говорить, допустим, просто при встрече с каким-то простым сотрудником. То есть понятно, что что-то совершается, но вот чтобы вот так вот с приказа, допустим, или с команды первого лица государства об этом знают, но не догадываются.
Ігор, ви чоловік, який працював у системі, якими ви бачите ближайші 3-4 місяці у Білорусі?
Думаю, что будет очень все серьезно, будет также продолжаться именно разгоны протестных акций, будут тотальные задержания, то есть максимально, чтобы просто народ уже не выходил. И если народ будет выходить, то, ну, как я и говорил, то есть, в принципе, это не я сказал, это даже мне подтвердили мои люди, которые знакомые, которые сейчас работают в системе, в принципе, никто не сказал, что будет просто так. Все в один голос сказали, что будет именно какая-то, ну, то есть акция, которая будет направлена против самих вот протестующих.
Вы глядите в будущее с оптимизмом?
С маленьким, но смотрю. У меня просто, наверное, появилась какая-то, наверное, просто свой личный долг, чтобы именно вот тот диктаторский режим, который создал Лукашенко, то есть вот эту вот репрессивную машину, я хочу, чтобы это все закончилось, чтобы народ жил спокойно в нормальной стране, чтобы смотрели, значит, в свое будущее и вот это вот 26-летнюю вот эту вот созданную государственную машину, чтобы мы просто закрыли как, ну, там, какую-то похабную историю нашей страны, как страница ненужная.
Ігор, ви говорили про те, що, ну, практично безсенсовно переконувати у нечим супрацовників АМАПу, ну, тих людей в різних кольорах, які безпокарано ходять по білоруських вулицях і збивають людей, затримлюють людей. Ну, але тим не менш, може, поспробуйте звернутися до їх, поспробуйте їх, ну, не то, що переконати, але я не послухаю чоловіка, який так само був участком системи, махчима.
Да, може бути, сделать просто последний шанс и просто, значит, как бы как от бывшего сотрудника, офицера, сделать последнее, может быть, какой-то последний зов, может быть, до кого-то дойдет, может быть, кто-то не придаст этому значения, но, в принципе, обратиться хочется ко всем сотрудникам, те, кто задействован именно для разгона мирных акций протеста. Не совершайте преступлений. Если вы боитесь быть уволенными, и некоторые говорят, что друг за другом наблюдают, даже делайте вид, поднимайте эту дубинку, но не бейте людей, то есть, ну, там, задерживайте. Если есть возможность, отпустите, пускай человек убежит, пускай уйдет. Значит, если вы готовы собирать какую-то информацию, собирайте просто на будущее информацию, потому что каждый ответит за все то, что он совершил. И я согласен с Павлом Латушко, что если даже не будет достаточно информации собрано, или кто-то будет в балаклаве, и доказать будет сложно, есть детектор лжи. И каждый его пройдет, каждый сотрудник, который работал в это время, вот в этом месте, он будет проходить. И, в принципе, я согласен, что это будет ну, это действенно. Подумайте просто о своей семье и о своем будущем, и о своем народе, с тем, с которым, который живет в нашей стране, и, в принципе, вы тот же народ.
Гэта быў Ігар Макар, былы намеснік камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МУС Беларусі Алмаз, старшы лейтэнант. Дзякуй вам вялікі.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само мой суразмовца, дарацца Светлана Тихановская в международных справах Франтишек Вечорка. Франтишек, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – заява, якая была зроблена Светланой Тихановской в эфире российского телеканалу «Дождь». И она сказала, что необходимо менять, корректовать тактику протестов, тому, что репрессии взмацняются. Вот подчас опошнего маршу было затримано 1000 человек, это рекордная колькость, столько было 9-11 жнивня, в самые тяжкие дни. Зараз столько прикладно захворвая на COVID, ну вот, так бы мовить, такая ж колькость была затриманная людей. И Светлана сказала, что треба коррекция, что над этой ведется великая праца, и праз пэўны час, бліжэйшы магчымы час, будзе агучана як бы урбія-торбія, вот эта новая тактыка. Ну, я так разумею, што, можа быць, зарана як бы яе агучваць, гэта справа першай асобы, яе справа. Але, можа быць, вы як бы дадзіце, ну, некае уяўленне пра тое, якія варыянты як бы прапрацоўваюцца, асэнсоўваюцца, вот як, у якім накірунку можа быць гэтая новая тактыка?
Безумоўна. Ну, трэба разумець, што ў прынцыпе ёсць дзве асноўныя рухаючыя сілы пратэсту. Адзін гэта эканамічны пратэст, другі гэта вулічны. І ўсё трымаецца безумоўна вакол вуліцы, таму што вуліца ў нядзелю, гэта масавы марш, ён нясе такое тэрапеўтычнае, аздараўляльнае, матывуючае значэнне. Многія людзі ходзяць на гэтыя маршы, каб падпітацца энергетыкай іншых людзей. І калі людзі не могуць сабрацца разам, у іх вось гэты прыліў адрэналіну і пазітыву не наступае, і адпаведна вось гэтая такая дэпрэсія ад шэрасці, ад амапу, ад арыштаў, яна зацягваецца. І апошнія некалькі тыдняў мы назіраем тактыку ўладаў, калі яны проста не даюць людзям сабрацца, бо разумеюць, што гэтыя маршы шматтысячныя, яны дапамагаюць ім рэабілітавацца перад наступным тыднем змагання. Эканамічны ж прэсінг, эканамічны ціск – гэта страйкі. Была спроба арганізаваць страйкі некалькі разоў. Памятаеце, ад 9 жніўня і другое падчас народнага ультыматуму 26 кастрычніка. І страйкі, як правіла, успыхаюць, але іх вельмі хутка ўлады гасяць масіўнымі рэпрэсіямі. Што трэба рабіць зараз? Зараз трэба паяднаць, знайсці разумны баланс паміж вуліцай, пры якой людзі атрымліваюць зарадку вось гэтай мабілізацыйнай энергіі з аднаго боку, і эканамічным пратэстам, які паралізуе і аслабляе сістэму. Так само важно наносить удары про кампанию, так званая кампанія шеймингу, это называется name and shame. Это так званая чорная книга Беларуси, пособники режиму, выявление мапаўцаў и чиновников, якія бяруць удзел у злачынствах. Вот гэтыя тактыкі, яны дапамагаюць ослабить и раз'яднаць лукашэнкаўскія силы. Гэтая тактыка name and shame, яна можа быць убудаваная ў асноўную стратэгію пратэста, а можа адбывацца паралельна, тое, што мы назіралі апошнія 3 месяцы.
Францішак, ну вот я не выключаю, што некія крытыкі могуць сказаць, што вот размовы, нават размовамі пра змену тактыкі, як бы Тихановская сама салье ці злівае пратэст. Маўляў, гэтага ж і хоча і ўлада, і рэжым, гэта дарэчы казаў і Воскресенскі, як бы які зараз ужо стаў такі лезні альтэрнатыўны прэсавы сакратар Лукашэнкі, значыць, які от так сама казаў, што давайце спынім пратэсты. Ну так вот ці не атрымліваецца так, што Тихановская як бы дзейнічае ў гэтым рэчышчы?
А ні слова пра адмену на нядзельных маршаў ці асноўных акцыяў пратэсту не было. Ну, мы ведаем, што, напрыклад, па суботах зараз жаночыя маршы прыпыняюцца з розных прычынаў, але ў суботу проста будуць новыя формы акцыяў, такія як ланцугі людзей на дварах, на раёнах, напрыклад. А па нядзелях маршы працягваюцца, ну, будуць мяняцца месцы збору, будзе мяняцца час збору, але, ну, не мяняецца сам факт, сама неабходнасць гэтых акцыяў. Тым больш апошняя нядзеля, многія лічаць, што гэта была вялікая параза, але гэта не была параза. Таму што толькі 1000 затрыманых сведчыць пра вялізную колькасць людзей, якія збіраліся ўзяць удзел у гэтай акцыі. Было іх 30 тысяч ці 100 тысяч, мы сказаць не можам, але неабходнасць так жорстка дзейнічаць і так масава затрымліваць людзей сведчыць пра тое, што акцыя магла быць вельмі буйная. Таму спыняцца і казаць, што мы прайгралі апошнюю нядзелю, і таму трэба адмяняць гэтыя нядзельныя акцыі, ніхто не збіраецца. І Святлана пра гэта не казала. Гэта, ну, вырвалі з кантэксту спачатку агенцтва ТАСС, потым усе падхапілі. Але тактыка, змена тактыкі можа быць толькі ва ўзмацненні ціску, толькі ў наданні новых элементаў барацьбы, толькі ва ўключэнні эканамічных спосабаў супрацьстаяння. Толькі на ўзмацненне можа ісці зараз кампанія. Ні ў якім разе, ну, нельга адступаць ні на крок.
Ну і такое практычнае пытанне. Вот вы, так бы мовіць, усё ж такі зараз казалі і гаворыце, як дарацца, а калі, так сказаць, сама Святлана можа больш выразна, больш падрабязна агучыць ўсё-такі вот як бы яе прапановы, яе новае бачанне вось гэтай тактыкі, калі гэта можа адбыцца?
Ну, Святлана сама акцыі не праводзіць. Іх праводзяць телеграм-каналы, грамадскія ініцыятывы, нейкія мясцовыя арганізацыі, дваровыя чаты, якія, як я разумею, каардынуюцца паміж сабой, прызначаюць час і месца. А Святлана ў звязку з гэтымі рашэннямі, з гэтымі тактыкамі, яна падтрымлівае гэтыя маршы. І апошнія два месяцы Святлана падтрымлівала гэтыя акцыі, але ніякім чынам імі не кіравала. Таму, ну, змена тактыкі, яна будзе, напэўна, вось у даданні нейкіх новых элементаў. Думаю, што бліжэйшыя дні будзе абвешчана пра новы план барацьбы, пра план на бліжэйшыя тыдні, якім чынам будзе аказвацца праца і каардынацыйнай рады, і штабу, і іншых ініцыятываў. Ну і ў тым ліку вулічныя акцыі. Але зноў жа паўтаруся, ніхто адмяняць вулічныя акцыі не збіраецца. Менавіта вуліца вырашае ўсё. А задача Святланы – гэта усяляк падпітваць вуліцу энергіяй, натхненнем, сілай. І ўсе, хто зараз не могуць выходзіць на вуліцу ў Менску і ў іншых гарадах, яны ўсе працуюць толькі на тое, каб падтрымаць і тых, хто змагаецца, і тых, хто рэпрэсаваны.
Францішак, улады, акрамя рэпрэсій, так бы мовіць, банальнага шляху змагання, спрабуюць рабіць некія палітычныя крокі. Ну, вот рыхтуецца ўсебеларускі сход, магчыма, на ім будзе абмеркаваны некі новы праект Канстытуцыі, магчыма, будзе рэферэндум па Канстытуцыі. Вот некія дзеянні, як бы, у сувязі з гэтым, Ціхановская прапануе вот нешта рабіць, што, так сказаць, байкатаваць это ўсё, там, удзельнічаць у нейкіх формах, выкарыстоўваць нейкім чынам вот эту палітычную актыўнасць улады. Ці ёсць нейкія напрацоўкі, ці ёсць некае бачанне, як удзельнічаць у гэтым ўсё ж такі палітычны працэсе?
Ну, Лукашэнка спрабуе навязаць свае нары, свае формы, выйграць час для сябе, адцягнуць увагу ад галоўнага, гэта новыя выбары. Але стаўленне і пазіцыя адназначная. Круглы стол Воскресенскага байкатаваць і высмейваць, таму што гэта цырк і імітацыя. Усе беларускі сход ігнараваць, таму што працэдура неясная, непразрыстая, незразумелая, а праводзіць усе беларускі сход свой уласны, таму што ўладзе, якая цяпер захапіла ўладу, даверу няма. Канстытуцыйная рэформа можа быць толькі пасля выбараў альбо адначасова з выбарамі. Гэта такія тры кансэнсусныя пазіцыі, якія ёсць паміж усімі дэмакратычнымі сіламі. Вось галоўнае не ісці на паваду ва ўлады. І галоўнае фармаваць свой уласны парадак дня, чым займаецца штаб Святланы Ціхановскай і каардынацыйная рада. Цяпер ўлада нашмат слабейшай пазіцыі, чым яна была раней. улада не кантралюе палітычны парадак дня. Гэтыя заявы Лукашэнкі, якія ён кідае па некалькі разоў на дзень, маюць на мэце толькі, каб яго цытавалі і іх абмяркоўвалі. Калі гэтых заяваў не было бы, то пра Лукашэнку, можа быць, ніхто асабліва і не ўспамінаў. Ось, а нам трэба будаваць паралельна грамадзянскую супольнасць, інфраструктуру, якая дапамагае тым людзям, якія працягваюць барацьбу, узмацняць жывыя ініцыятывы, якія паўсталі, гэта страйкомы, гэта дваровыя групы і чаты, будаваць інтэлектуальны патэнцыял, шукаць новыя кадры, якія прыйдуць на замену тым чыноўнікам і ідэолагам, якія сыдуць разам з Лукашэнкам.
Францішак, а вот вы сказалі пра альтэрнатыўны ўсебеларускі сход. На гэты конт ёсць пэўныя напрацоўкі, ну, можа, дата нават, калі?
Ну, справа ў тым, што мы не ведаем, калі Лукашэнка збіраецца праводзіць свой сход. Калі гэта ў лютым, то ніхто лютага чакаць не будзе. Усё-такі наша зараз стратэгія гэта дабіцца саступак ад Лукашэнкі ў гэтым годзе. Наша мэта была, каб у гэтым годзе мы ведалі, прынамсі ведалі дату новых выбараў. Таму ўся стратэгія цяпер, наша мэта, гэта дабіцца прызначэння новых выбараў да 31 снежня. Уся кампанія, усе нашыя захады на міжнароднай арэне і ў Беларусі, яны накіраваныя толькі на адно.
А вось усебеларускі сход, ўсё ж такі, як бы альтэрнатыўны усебеларускі сход, ці, ну, як бы, можа, вы скажаце, што гэта будзе якраз галоўны, на які час ён прызначаны з сувязі з вот такімі планамі?
Ну, паглядзім, пакуль нічога не прызначана. Я проста думаю, што калі Лукашэнка будзе збіраць свае сходы, то вуліца павінна збіраць свае сходы. Памятаем, што, ну, краінай зараз кіруе вуліца, кіруе народ у форме прамой дэмакратыі, і калі Лукашэнка будзе праводзіць там за закрытымі дзвярыма ў палацы прэзідэнцкім нейкія свае міжсабойчыкі, то людзі будуць праводзіць свае сапраўдныя народныя сходы. І любая ініцыятыва Лукашэнкі, яна проста альбо будзе зігнараваная, альбо будзе сарваная народам.
Ясна, ясна. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй, Францішак. Всяго найлепшага.